Сегодня мы будем говорить о чешском комиксе, который в настоящее время, как считают критики, переживает свой золотой век, буквально. Хотя Чехию и не ставят в один ряд с мировыми комиксовыми державами, коими считают, например, США, Японию, ну а в Европе Францию или Бельгию, чешский комикс также может похвастаться своей весьма продолжительной и богатой традицией. Чешские книги, которые вы должны знать.
Чешское телевидение представляет. Макси пес Фиг. Фиг родился.
За лесом стоит домик. А в домике живет девочка по имени Аленка. Но все зовут ее Айя. Едва научившись говорить, она сказала отцу:
папа, я хочу собачку.
Папа купил ей собачку. Собственно говоря, даже не собачку, а совершенно очаровательного крохотного щеночка. Он был еще меньше, чем Айя, и вовсе ничего не умел даже лаять как следует.
Музыку и голоса героев мультипликационного сериала «Макси Пес Фиг» узнает каждый чешский ребенок. Как вы уже поняли, известен он и в других странах. Например, существует русскоязычный вариант. Этот успешнейший чехословацкий мультфильм о приключениях девочки Аи и ее любимого, весьма умного, талантливого и очень-очень большого пса Фика начал создаваться в 1975 году на пражской студии мультипликационных и короткометражных фильмов «Ири Трнка» и «Братья в мультипликации», «Братья в трику». Персонажей мультфильма нарисовал художник Ири Шаламоун. Продолжением мультиков стали несколько книг с комиксами об удивительной собаке по прозвищу «Фиг». На них уже выросло большое количество детишек, однако это далеко не самое первое событие в истории чехословацкого и чешского искусства комикса.
Tak myslím, že takovou první prací, která výrazně vstoupila do dějin českého komiksu, a u které můžeme...
Já думаю, что самым первым знаковым произведением, которое мы можем считать чехословацким комиксом номер один, являются веселые истории Франтика Вовисека и козлика Бобеша Йозефа Лады и Йозефа Брюкнера. Они были созданы в 1922 году. В этой книжке рассказывается об озорном мальчишке и его друге, несколько человечном козлике Бобеше, устраивающим разные шалости и попадающих в переделки. Это первый чешский комиксовый сериал, в котором появились всем привычные сегодня пузыри с вписанными в них фразами героев. Это самый старый чешский комикс, который до сих пор переиздается. Выходит в новых изданиях, а я тудиш к читателям к диспозиции. Рассказывает Павел Коринек, председатель Чешской академии комикса, координатор Центра изучения комикса Института чешской литературы Академии наук Чешской Республики. Павел Коринек также является соавтором двухтомной энциклопедии «История чехословацкого комикса 20-го столетия», вышедшей в свет в 2015 году. По мнению еще одного соавтора упомянутой энциклопедии Томаша Прокупека, комикс является своеобразным детектором демократии. Когда в чешских землях жилось лучше, комикс расцветал и наоборот. Первая выразительная волна комиксового творчества пришла в 1920-х годах, а ее кульминацией стал рубеж 20-х и 30-х. Точка за этим периодом была поставлена в момент столкновения Чехословакии с нацистами. Если говорить о комиксе 1930-х, то нельзя не упомянуть Андрея Секоро. Его герой Ферда Муравей изначально появился именно в комиксе, а только потом преобразился в книжного персонажа. Изначально Ферда Муравей, история, о котором печатались в газете «Лидовые новины», «Народная газета», был далек от идиллического персонажа, в которого он потом превратился на страницах книжек, подчеркивает Павел Куринок. Изначальный Ферда Муравей был скорее хулиганистым парнем, избегавшим выполнения каких-либо обязанностей. К первой волне комиксового творчества в Чехословакии можно отнести также художника Рене Клопача, автора песика Пунти, снискавшего популярность у читателей в середине 1930-х. Пунти был главным героем первого успешного чехословацкого комиксового журнала с одноименным названием.
Пунти был ale první pokus o skutečně komiksový časopis, o časopis, který...
До появления этого журнала комиксы в Чехословакии выходили только в обычных газетах или журналах с иной тематической направленностью. Комиксу посвящали в каждом номере одну страничку. Он был наподобие десерта. Пунти издавался с 1935 по 1942, и главным его содержанием были только рисованные сериалы о приключениях маленького городского песика, который ведет себя практически как человек. Сегодня для нас истории журнала Пунти интересны тем, что это, по сути, отражение жизни людей того времени, поп-культуры.
Сквозь ней можем наглядеть ту добовую поп-культуру.
В конце 30-х годов 20-го столетия начали выходить также и одни из самых известных чешских иллюстрированных рассказов. Истории о приключениях в атаге мальчишек из легендарного клуба «Быстрые стрелы». Выходили они в журнале «Юный диктор» с иллюстрациями Яна Фишера.
У Фоглара можем эту снагу о дидактическое působение, о някую ту
вихо. Во всех произведениях Ярослава Фоглара явно прослеживается стремление оказывать на читателя воспитательное влияние. И сегодня, когда мы читаем «Быстрые стрелы», то нас не только захватывают истории, происходящие с героями, развлекают смешные происшествия, притягивают внимание рисунки, но мы ощущаем и воспитательное воздействие этих комиксов. И современные дети получают из рисованных историй Фоглара информацию о том, что, например, опасно ходить по тонкому льду, не стоит пить воду, если ты только что съел черешню, не надо кататься на железнодорожной дрезине, тем более, когда у нее неисправны тормоза, ну и так далее. «Быстрые стрелы» также один из первых комиксов, в котором использовались текстовые пузыри. До того времени были подписи только под конкретными картинками, причем в стихотворном варианте. Текстовые же пузыри позволили сделать комиксовые рассказы более динамичными. Это один из секретов огромной популярности «Быстрых стрел» Фоглара и Фишера.
Это одна из вещей, которые, мислим, добове рыхлым шипом заищевали великую популяриту.
Nevíte, kdo to namaloval?
Včera to tu ještě nebylo. Je to asi nějaký znamení.
Ale říká se, že se tady ježek v kleci objevil.
Вновь чехословацкий комикс ожил в 50-60-х годах 20-го столетия и постепенно начал печататься в детских журналах, причем вновь появились сериалы, сопровождаемые текстом. Правда, какое-то время филактеры, те самые текстовые пузыри, сопровождавшие картинки, были не в чести. Главным автором второй волны считают Каю Саутка, который на рубеже 50-х-60-х поднял качество чешских комиксов на уровень лучших западных журналов. Саудак внес в рисованные сериалы шутливый сатирический тон. В творчестве этого автора явно прослеживается влияние американских супергеройских комиксов, персонажами которых были обольстительные женщины с привлекательными формами и статные накачанные мужчины.
Одна из тех теорий, или одно из тех выправлений, что ты...
Где Кая Саудек мог видеть иностранные американские комиксы? Судя по воспоминаниям разных людей, журналы с комиксами были запакованы вместе с содержимым продуктовой помощи, выдававшейся чехословацкому населению сразу после окончания войны. Вторая версия: Кае Саудеку присылали комиксы специально из-за границы. Саудек был очарован западным комиксом, досконально освоил стиль и постепенно развивал его.
Феноменально наподобовать, а потом по своему развить.
И хотя герои Кая Саутка были поданы явно с иронией и долей гиперболизации, именно этот факт и стал главной мишенью для критиков, осудивших творчество художника. В период нормализации Кая Саутек практически перестал создавать комиксы, не был реализован и ряд иных интересных его проектов. Сегодня же Чешской академии комикса авторам, работающим в этом жанре, ежегодно присуждается премия, которая несет имя персонажа комикса Каи Саутека. Muriel.
Ve velkém dobrodružství Čtyřlístku se čtyřmi kamarády Fifinkou, Pindou, Bobíkem a Myšpulínem podíváme do vesmíru.
Конец 60-х ознаменован появлением комиксового журнала «Четырехлистник», полностью состоявшего из комиксов. Его герои, Мишпулин, Бобик, Пиндя и Фифинка покорили немало детских сердец. Авторами первых рисованных историй, заполнивших страницы журнала, стали сценарист Люба Штиплова и художник Ярослав Немочек. «Четырехлистник» существует до сих пор и продолжает радовать своих читателей. Это уже не один журнал, а сразу четыре, выходящие с разной периодичностью. Каждая из вариаций рассчитана на свой круг поклонников. Как написано на сайте журнала, он охватывает практически все возрастные категории – от 3 до 99 лет. Если говорить о периоде до чехословацкой бархатной революции, то очень хочется остановиться на чешском комиксе, известном также русскоязычному читателю, ибо он был переведен. Это история о Максипсе Фике, с которых мы сегодня и начали наше повествование. Нарисовал Фика, напомню, Ири Шаламон, а первым читателем этого комикса, так же как и сценария к мультипликационному фильму, была дочь художника – Барбара Шаламунова.
Текст книжки и сценария, написанные Рудольфом Чихурой, папа дал мне прочитать, когда все еще существовало на отдельных листах. Он часто показывал мне книги, которые иллюстрировал. А мультфильм, продолженный потом в комиксах, я увидела только по телевидению, причем у соседей. У нас телевизора тогда еще не было. Раньше премьеры посмотреть его было невозможно. Собаку себе я по мультику не выбирала. Это происходило в одно и то же время, поэтому, как мне кажется, все было случайностью. Хотя, конечно, папа в породах разбирался, но мне казалось, что все произошло случайно.
Но мне кажется, что все, что происходит в комиксе или в мультфильме, должно быть связано с реальной жизнью.
Нет. У автора текста, пана Чихура, в период создания Максипса Фика тоже подрастала дочь, и он свою историю писал с нее. Когда в Кадане, откуда Рудольф Чихура родом, отмечали 30-летие создания Фика, то меня об этом спросили, а пан Чихура тогда даже обиделся и всем подчеркивал, что истории были списаны с его дочери. Я это уважаю. Мой папа саму историю не придумывал, текст написал Рудольф Чихура, а отец придумал визуальное художественное воплощение героев. Степан Беджих соединил все воедино прекрасной режиссурой. Актер Йозеф Дворжак замечательно озвучил. Все это играет огромную роль. Нельзя забывать также и о замечательной музыке Петра Скоумала.
Но внешне девочка Ая из комикса и мультфильма наверняка похожа на вас.
Я тоже была светловолосой, только вот кончик носа у меня немного острее, чем у нарисованной Аи. Однако, если говорить о детских проявлениях героини, ее поведении, вероятно, что в ней есть что-то и от меня. Это, наверное, естественно.
В детскости там аси нечто за мне есть, самозрение, то ясно.
Улыбается художник Барбара Шаламоунова, которая принимала непосредственное участие в выпуске иностранных версий комикса о Максипсе Фике, в том числе и русскоязычной.
Как уж та его рука уполне не служит, так мы се домовили.
Мы с папой договорились, что будем работать над этим вместе. Рука художника уже не всегда ему верна, поэтому я взяла на себя разработку эскизов. Необходимо было выяснить, войдет ли вообще перевод текста в конкретный речевой пузырь или нет. Если же нет, то переводчику пришлось бы искать альтернативу. Вместе мы делали, например, французский вариант и хорватский. Ну а в случае русского языка нам пришлось придумывать новый шрифт для азбуки, естественно, вдохновившись папиными вариантами комиксового шрифта. Ну а потом мы вместе складывали слова и предложения, размещая их в наших текстовых пузырях.
Работа над русской версией продолжалась дольше, чем у остальных языков. Пригодилось Барбаре Шаламоуновой знание русского языка, полученное еще в школе. Легче работать с текстом, когда ты понимаешь содержание. Следующий важный и трудный период в истории чешского комикса начался после бархатной революции 1989-го. Однако сначала пришлось преодолеть ряд трудностей, связанных с подражанием, разделением государства, ликвидацией сети распространения печатной продукции. Переход на рыночные рельсы был проблематичным. Авторы оказались не готовы к новым условиям, не могли найти интересную тематику. Менялась вся система. Некоторые формы творчества с этим тяжело сживались, в том числе и комикс. Явный подъем начал наблюдаться после смены тысячелетий, характеризует современную ситуацию в комиксовом творчестве Павел Коринек. В течение 80-х лет авторы в качестве своей аудитории выбирали детей и молодежь. Ныне же они чаще обращаются к взрослой тематике. Этому соответствует тема и способ разработки. Сегодня выходят уже не короткие комиксовые сериалы, а целые альбомы. Символом возрождения чешского комикса, уже ориентированного на взрослую публику, являются произведения Ярослава Рудиша и Яромира Шведика. Яромир 99, трилогия «Белый поток» 2003, «Главный вокзал» 2004, «Золотые горы» 2005, графические романы об Алоисе Небеле. Это история поездного диспетчера со станции «Белый поток» в горах Ясеники. В 2011 году по этим историям был снят фильм с использованием фото-перекладки или ротоскопирования.
Тогда не у себя. Узнаваешь никого?
Не.
Была то старая фотка. Просто не ты, а старый не был.
Důvodů k jeho úspěchu rovněž může být celá řada. Počínaje tím, že se jedná o...
Úspěch этого комикса обусловлен сразу несколькими причинами. Во-первых, это комикс для взрослых, который не избегает тяжелых для чешского общества тем, который продолжает бередить душу. Немалую роль играет также выбранная художником Яромиром Шведиком стилистика комикса, продолжающая притягивать внимание читателей, хотя с момента публикации этого комикса прошло уже достаточно много лет.
I po letech, myslím, zvládá promluvat ke čtenářům.
Já bych řekla, že to nezačalo Aloisem Neblem, ale že Lucie Lomová...
Я бы не сказала, что только Алоис Небель является таким примером взрослого комикса. Люция Ломова в своей книге «Анна хочет прыгнуть», например, также поднимает серьезнейшую, именно взрослую тему. Алоис Небель считается более известным из-за того, что он был переведен на несколько языков. Но, например, «Анна хочет прыгнуть» 2006 года Люции Ломовой изначально создавалась в сотрудничестве с французскими партнерами. Напомню и еще об одной работе Ломовой. «Дикари» – это уже 2011 год. Это история одного чешского путешественника, который привез с собой в Европу амазонского индейца.
Имя нашей собеседницы, художника Барбары Шламоуновой, стоит на обложке комикса «Картинки чехословацкой истории», написанные Ири Черном и Ярославом Вайсом.
Этот комикс преднамеренно ориентирован на самый широкий спектр публики. В этом случае изначально задумывалась книга простой формы, рассказывающая детскому, юному и взрослому читателям о событиях прошлого. Я бы сказала, что детская форма комикса у нас в настоящее время оказалась несколько отодвинутой на второй план, и авторы вновь начинают к ней обращаться, дабы компенсировать упущенное. Нельзя забывать, что читатели-дети – это будущие взрослые читатели. Проблема заключается в том, что комикс в Чехии воспринимается только как особое творчество для детей или же в нем видят специфический жанр, использующий для повествования так называемых супергероев, которые, в отличие от простых смертных, способны чего-то добиться. Но не все могут себе представить, что для комикса может быть выбрана действительно серьезная тема, о которой может быть рассказана с использованием сразу нескольких параллельно развивающихся планов, линий, которые раскрываются постепенно, а не сразу в лоб. Такого рода комикс появился на свет вместе с графическим романом Арта Шпигельмана о Холокосте «Маус. Рассказ выжившего».
Ten svůj holokaustový komiks Maus.
Комикс «Картинки чехословацкой истории», над которым работала Барбара Шаламоунова, охватывает часть истории Чехословакии с момента образования страны вплоть до освобождения от нацистов в 1945-м.
Мне особенно была очень близка и накресление атентат на Хайдриха.
Во время работы над этим комиксом меня особым образом схватила за душу часть книги, посвященная покушению патриотов во время войны на заместителя имперского протектора Богемии и Моравии Рейнхарда Гейдриха. Этот человек родился в немецком городе Галле, где появился на свет также Гендель, и где родилась также я. Когда год назад местный музей делал выставку, посвященную историческим личностям, родившимся в Галле, то ко мне обратились с просьбой предоставить им часть нашего комикса под названием «Картинки чехословацкой истории». Естественно, что никто не намеревался выставлять в экспозиции фотографию Гейдриха. Это не тот человек, которым стоит гордиться. Поэтому нас попросили предоставить часть комикса, повествующего именно о покушении. Вот так моя собственная судьба несколько раз переплелась с историей страны, где я живу, и с моим творчеством. Еще было очень интересно во время работы над этим комиксом осознать всю сложность ситуации, в которой оказался будущий президент протектората Богемии и Моравии Эмиль Гаха, которому от уехавшего в изгнание в Лондон чехословацкого президента Эдварда Бенеша достались, что называется, ключи от государства. И когда Гитлер заявил ему о готовящейся оккупации страны и возможности жестокой бомбардировки городов в случае отказа подчиниться, Гаха решил сдаться, за что потом поплатился. Однако это совсем непростая задача – одному решить судьбу своей страны.
Но как главный судца разгорнуть о целом стату
В последние годы в Чехии был запущен целый ряд успешных командных комиксовых проектов. Например, графический роман по воспоминаниям чехословацких цыган, по рассказам детей из детдомов и приемных семей, ну а также по историческим событиям бурного 20 века. Сценарист Войтех Машек и Андрей Кавалир совместно с художником Карлом Осого в своих комиксах о короле Шумавы вернулись в 50-е годы прошлого века. Многие авторы комиксов работают с современными темами. Например, Войтех Машек, Марек Шинделка и Марек Покорный создали серию графических рассказов «Святая Барбара» об истории, случившейся в городе Коурим. В 2007 году там было раскрыто дело о насилии над детьми. О многих комиксах рассказывала также и Радио Прага International.
Co mě se teda osobně líbilo, když jsem byla v té komisi za komiks, která vznikla před...
V komisii po přisuždění čerské prémie Zlatá lenta za lepší knihu pro děti i junošestva v kategorii komiks несколько лет назад присуждали премию работе «Моя книга Виннету», рассказу о смерти подруги. Мне книга очень понравилась. Меня всегда эта тема интересовала, и несколько лет назад я взялась за комикс, посвященный смертям детей. Мне тогда все говорили, что я сошла с ума, задумав такую книгу, а Министерство культуры отказывалось предоставить на подобную книгу частичную дотацию. Время, однако, немного изменилось, и в этот раз подобного рода книга уже появилась на свет. Я рада, что эта тема в комиксе также начала появляться. А то люди нашего времени забыли, что смерть является неотделимой частью жизни. Именно сейчас мы вновь начинаем это осознавать и порой очень удивляемся.
Это еще одно доказательство, что жанр комикса, по сути, не имеет никаких тематических ограничений. А вот можно ли постичь и отразить в комиксе непосредственно душу авторов комиксов? Потомственный художник Барбара Шаламоунова рискнула.
Сейчас я работаю, и это трудно, над комиксом о жизни Анжея Секоры, автора «Ферде муравья». У него была очень интересная жизнь, о чем были написаны прекрасные монографии. Меня же интересует его путь самопознания.
Познání, protože ty monografie o něm jsou skvělé.
чешские книги, которые вы должны знать.